რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 23 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. საქართველოს პარლამენტმა დობა გამოუცხადა მთავრობის შემადგენლობას. დონალდ ტრამპმა სასტიკი დიქტატორი უწოდა ფიდელ კასტროს. კუბაში 9-დღიანი გლოვა გამოცხადდა. უკრაინაში პატივი მიაგეს ჰოლოდომორის მსხვერპლს. გამოშვებას დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. საქართველოს პარლამენტმა 10:19 წინააღმდეგ დობა გამოუცხადა მთავრობის წარდგენილ შემადგენლობას, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი უხელმძღვანელებს.
ამრიგად 10:19 წინააღმდეგ დობა გამოუცხადა საქართველოს მთავრობის შემადგენლობას ბატონი გიორგი კვირიკაშვილის ხელმძღვანელობით.
გაჩის ქრისტიან მრავალსაათიანი განხილვა შედგა რიგგარეშეს ხდომაზე, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით იქნა შაბათს მოწვეული. კენჭისყრამდე 1 საათით ადრე პარლამენტის რიგგარეშეს ხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა ფრაქცია საქართველოს პატრიოტებმა. საქართველოს მთავრობა დღეიდან შეუდგება იმ პროგრამის განხორციელებას, რომელსაც ეწოდება თავისუფლება, სწრაფი განვითარება და კეთილდღეობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი კვირიკაშვილი აცხადებს, რომ დამტკიცების შემთხვევაში მისი მთავრობა გაგრძელებს დეესკალაციის პოლიტიკას რუსეთთან მიმართებით. ამასთან გიორგი კვირიკაშვილი აცხადებს, რომ არანაირი კომპრომისი არ მოხდება ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის ხარჯზე. კვირიკაშვილმა რიგგარეშეს ხდომაზე ისაუბრა ასევე შერიგების პოლიტიკაზე აფხაზებთან და ოსებთან მიმართებით. გამოშვებას განაგრძობთ უცხოეთის ახალი ამბებით. დონალდ ტრამპმა, ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა, კუბელი ლიდერი დაახასიათა როგორც სასტიკი დიქტატორი და იმედი გამოთქვა, რომ მისი სიკვდილი კუბელ ხალხს თავისუფლებას მოუტანს. მაშინ როცა კუბა ტოტალიტარიზმის კუნძულად რჩება, ვიმედოვნებ, რომ დღევანდელი დღით დასრულდება ის საშინელება, რომელიც დიდხანს გაგრძელდა და ქვეყანა ივლის ისეთი მომავლისაკენ, რომელშიც მშვენიერი კუბელი ხალხი საბოლოოდ იცხოვრებს თავისუფლებაში, რასაც იგი ასე იმსახურებს, რომ ნათქვამია დონალდ ტრამპის განცხადებაში. იმ დროს, როდესაც მსოფლიოს ლიდერები კუბელ ხალხს ფიდელ კასტროს გარდაცვალების გამო უსამძიმრებენ, ამერიკის ქალაქ მაიამიში მცხოვრები დევნილები ქუჩაში საზეიმოდ გამოვიდნენ. კუბაში 9 დღის განმავლობაში გაგრძელდება გლოვა, რაც 4 დეკემბერს დასრულდება ფიდელ კასტროს დაკრძალვით. კუბის რევოლუციის ლიდერი, რომელიც თითქმის 9.5 საუკუნის განმავლობაში მართავდა კუნძულოვან სახელმწიფოს კარიბის ზღვის აუზში, 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ფიდელ კასტროს გარდაცვალების ცნობა სახელმწიფო ტელევიზიით კუბის პრეზიდენტმა რაულ კასტრომ ამცნო მოსახლეობას. კუბის რევოლუციის უმაღლესი მთავარსარდალი 22 საათსა და 29 წუთზე გარდაიცვალა, განაცხადა 25 ნოემბერს რაულ კასტრომ, რომელსაც ყოფილი ლიდერის სიკვდილის გამომწვევ მიზეზებზე არაფერი უთქვამს. სამგლოვიარო შინაარსის წაკითხვა კი რაულ კასტრომ დაასრულა რევოლუციური მოწოდებით ისევ წინ გამარჯვებისაკენ. კუბას 47 წლის განმავლობაში მართავდა კუბის რევოლუციის ლიდერი თანამდებობიდან გადადგა 2006 წლის ივლისში, მას შემდეგ რაც ფიდელ კასტროს კუჩის სერიოზული დაავადება აღმოაჩნდა. გარდაცვლის ანდერძის თანახმად მის ნეშს კრემაცია ჩაუტარდება. და ბოლო ცნობა უკრაინიდან, სადაც აღინიშნა ჰოლოდომორის სამგლოვიარო ისტორიული თარიღი. ჰოლოდომორად მოიხსენებენ გასული საუკუნის 30-იან წლებში სტალინური რეპრესიის რეჟიმის შედეგად უკრაინის სოციალისტურ რესპუბლიკაში შიმშილით სიკვდილის შედეგად 10 მილიონამდე ადამიანის დაღუპას. ამ თარიღის აღნიშვნა უკრაინაში ყოველი ნოემბრის მეოთხე შაბათს ხდება კიევის ცენტრში ჰოლოდომორის მემორიალთან. ასობით ადამიანმა წუთიერი დუმილით მიაგო პატივი დაღუპულთა ხსოვნას. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაგის სტუდიიდან კობა ალიკლიკაძემ გაგაცანი. ჩვენი ეთერი იგრძელდება, თქვენ წინ გელოდებათ რუსულენოვანი სამსახურის მიერ მომზადებული სპეციალური პროგრამა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыговцева. И мы сегодня приглашаем вас по случаю пятницы в кино. Но весь фильм показывать не будем. Вообще не будем показывать фильм. Будем его обсуждать, и вам все будет понятно. Я даже не уверена, что кто-то потом пойдет в кино, потому что уж слишком все будет понятно, думаю. Итак, обсуждаем фильм «28 панфиловцев». «28 панфиловцев», снятый по заказу партии правительства. На самом деле он снят на народные деньги, как пишется в титрах. Фильм снят на народные деньги. Потом приписка: при участии Министерства культуры Российской Федерации, при участии Министерства культуры Казахстана. Потом выясняется, что народных денег все-таки меньше оказалось, чем государственных. Но, тем не менее, пополам, ну, будем считать, что пополам, он полународный, полугосударственный, этот фильм «28 панфиловцев». Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Андрей Архангельский. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Андрей – редактор отдела культуры журнала «Огонек». Он написал рецензию об этом фильме, он смотрел, и я смотрела. И с нами Лариса Малюкова. Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте.
Лариса.
Привет.
Редактор отдела культуры «Новой газеты» и тоже смотрела фильм. И с нами на связи Дмитрий Пучков. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Дмитрий не просто смотрел фильм. Он был вот у истоков создания этого фильма, и даже он занимался вот этим сбором средств народных. Он, мне кажется, Дмитрий, это вообще ваша идея была, да, что вот собрать у людей деньги, вот ваша? Или вы просто занимались технически ее?
Ну, идея фильма не моя, идея фильма принадлежит...
Нет, не фильма, нет.
Он написал сценарий, он его поставил,
да.
Я помогал собирать деньги.
А вы помогали, да. Итак, деньги были собраны, фильм состоялся, и сегодня мы обсуждаем, что получилось, уважаемые слушатели и зрители. Хотите ли вы посмотреть этот фильм, пойдете ли вы смотреть этот фильм, потому что, в общем, это реконструкция того, чего не было. Нужна ли вам реконструкция, смотреть то, чего не было вот в реконструкции в кинематографической? Андрей, давайте начинать с вас. Вы посмотрели по работе. От души бы вы пошли?
Да, я люблю военное кино, я очень им интересуюсь, и вот это моя, можно сказать, специализация, патриотическое и военное кино. Поэтому, конечно, пошел бы, да. Потому что мне интересно, что получилось.
Вам было интересно, вы пошли от души, и что вы увидели? И, кстати говоря, а вот зачем вы... Вы знаете, что это миф. Вы пошли на экранизацию мифа. Для чего?
Я, кстати, должен сказать, что... Если мы внимательно посмотрим фильм, в конце один из героев произносит реплику, это практически финальная фраза, из которой становится понятно, что эти 28 панфиловцев – это часть, это все, что осталось от роты, которая обороняла рубеж у Дубосекова. То есть все-таки надо сказать, что авторы... Ну, это, можно сказать, подстелили соломки, но я не хочу грубо просто выражаться. Авторы все-таки в конце нам дали понять, что они снимали фильм не про эту историю, описанную корреспондентом Кривицким, корреспондентом «Красной звезды» в 1941 году, а все-таки они ориентировались на... так сказать, на более легитимную версию о том, что в обороне тогда находилась там рота соответствующего полка, соответствующей панфиловской дивизии, в чем не сомневается никто и никогда не сомневался.
Да, но...
Вот. А по поводу того, значит, что я увидел...
Я единственное, что хочу уточнить, соотношение. Два часа фильма о 28 панфиловцах, и одна реплика, больше, чем два, и одна реплика, это, конечно, не очень сопоставимо. Одна
это
реплика, из которой
нет,
как-то
ну,
кто-то должен понять.
Это
вы знаете,
важно.
Но это тоже не разговор. Кто-то должен понять, это что тоже, их было больше.
Это тоже важно. Да, ну,
да.
Хорошо.
Ну, хорошо,
речь в конце концов не об этом.
Да.
Речь о том, что там действительно были бои, там действительно шли ожесточенные сражения. Мало того, этот период, когда действительно решалась судьба Москвы, можно сказать, решалась судьба всей войны, начального периода, по крайней мере, это действительно самое последнее наступление немецкое – на Москву, которая захлебнулась, в том числе благодаря вот героическим действительно действиям 316-й дивизии Панфиловской, ну и, естественно, и всей остальной 16-й армии Рокоссовского и так далее, и всего фронта под командованием Жукова. В этом, повторяю, никто не сомневается. Значит, по поводу фильма. Я-то думал, что... Дело в том, что этот проект, он не похож на патриотические проекты, которые вот делаются государством. Все-таки есть отличия. Ты понимаешь, в этом фильме есть очень большой заряд народного, заряд низового. Это действительно инициатива снизу. Мы все прекрасно помним, допустим, в 2012 году
Подождите,
во время Болотного...
Андрей, да. Откуда вы знаете, что это инициатива снизу, кроме как
потому что
не
этот
титров,
фильм, потому да. что поначалу никакое государство поначалу в этом не участвовало. Об этом рассказывали и сами авторы, и об этом это действительно...
Да. Но если
вначале был брошен клич: ребята, давайте соберем деньги для того, чтобы снять нормальное, хорошее кино про наших героев, и люди откликнулись. Поначалу это совершенно народное дело. И этот народный заряд, он чувствуется в этом фильме. И каково же было разочарование от того, что вот этот народный фильм получился таким... скучным, наверное, да, я бы сказал. Он получил... Во-первых, нет личности, мы не видим людей, нет характеров, они все одинаковые. Об этом пишут, условно говоря, не только либеральные медиа, об этом пишут и консервативные медиа тоже, что, к сожалению, или там нейтральные, что, к сожалению, мы не видим личности, мы не видим героев, мы не запоминаем, они все похожи друг на друга. Во-вторых, этот фильм, ну, конечно, снят, он ориентируется на какой-то канон 70-х годов, советское кино 70-х годов. Где тоже все, ну, вот стилистика примерно такая же. Они постоянно произносят какие-то речи. На фронте мороз, еды не подвозят, значит, ночной марш. Они прекрасно понимают, что это может быть последний их бой, скорее всего. И при этом они говорят, говорят, говорят.
Отчизна,
это неправдоподобно.
Они выясняют разницу между
это
Родиной и отчизной,
не
например.
Не ведут, на мой взгляд, не да. ведут себя люди так перед боем. Вот этот момент неправдоподобия. Вот этот момент безличности какой-то и шаблонности. Угу. И еще один очень важный пункт, я заканчиваю. Значит... С момента вот 70-х годов, советского кино 70-х годов, вообще-то прошло 30 лет, да, 30 с чем-то лет. А почему голливудское кино о войне так популярно, в том числе и в России? Потому что герои этого фильма, они больше не сверхлюди. Это не сверхчеловеки, это напротив, люди, которые боятся, люди, которые ведут себя как люди. А война в любом случае – это ужас, это ад. Война ужасна для любого человека. И вот мы в первую очередь вот в этих фильмах Спилберга, допустим, или в совсем недавнем фильме, да, мы видим обычного нормального человека. И поэтому мы проникаемся доверием к этому человеку, потому что он себя ведет по-человечески. А вот в этом кино люди, к сожалению, герои ведут себя как сверхлюди, вот как сверхгерои. И вот еще поэтому, вот это игнорирование опыта кинематографа мирового, военного кинематографа за 30 последних лет, вот это удручает.
Андрей, а в чем же народный заряд вы ощутили? Вы говорите, в этом фильме ощущается народный заряд.
Это,
в чем?
Знаете, вот есть очень странная вещь. Дело в том, что в конце этого фильма, и тут я уже должен как бы сделать ему комплимент. Давайте. Даже этому фильму. Значит, в конце фильма пускают быстрой строкой все 35 086 человек, которые пожертвовали фильм, которые пожертвовали деньги на этот фильм, в конце фильма перечисляются. Ну, то есть идет быстрая бегущая строка. Это напоминает надпись на обелиске. И вот этот финальный кадр уже после конца фильма, вот это и есть самое потрясающее, самое пронзительное и самое трогательное.
Ну, простите меня, пожалуйста, я вот сейчас же вам возражу, потому что я обычный рядовой зритель, я была сегодня в кинотеатре, и после фильм заканчивается, я медленно жду, кто же на коне. Мне очень медленно показывают, кто режиссер, кто продюсер, ничего этого не было. было. Потом мне показывают актеров. Потом я ухожу. И то, о чем вы говорите, я это, вот об этом впервые слышу только от вас. Поэтому не знаю, в какой версии
я
смотрели вы.
Я всегда фильм до конца.
Вы, наверное, очень до конца.
Может
потому
быть,
что пять зрителей, нас было пятеро в зале. Да, и, конечно, не один из нас.
Это обычная, к сожалению, цифра для российского кино.
К сожалению, пять человек.
Я
не
должен сказать еще. Ну, хорошо, в таком случае, если многие даже не увидели вот этой бегущей строки,
я просто в голову не придет еще чего-то ждать.
Особо, да. Должен сказать, особо, вот что пронзительно и трогательно в этом списке. Там, извините, попадаются люди, имя, фамилия, отчество, где даты жизни указаны, например, такие: 1921-1941. Или люди с тем же годом рождения,
а
но умершие в 96-м году.
Да.
Значит, это родственники этих людей таким образом хотели почтить их память и подписались их фамилиями. На мой взгляд, мне показалось, что это очень пронзительно и очень трудно.
Это может быть пронзительно, но мы всего этого не увидели, и по совершенно технически понятным причинам нам казалось, что уже все. Я вот хочу сейчас обратиться к Ларисе. Ларис, вот смотрите, что получается. Андрей считает, что достаточно какой-то реплики, вот сказанной в конце фильма, а может быть даже и в начале, что ведь это действительно это была целая рота, это остатки роты. В чем позиция состоит противников этого мифа? Она состоит в том, что забыты 140 человек. Почему-то сделан акцент на 28 случайно, как говорит молодежь со времена, рандомно избранных 28 солдат, часть из которых потом оказалась еще и живой. Их наградили случайно. Мы знаем буквально, как это происходило сценарно, как приходил корреспондент к своему главному редактору. Мы знаем, как эта цифра образовалась, 28. Мы знаем, как реплика была написана, которая звучит в этом фильме «Позади Москва». Она была написана журналистом Кривицким. И тем не менее, вот Андрей считает, что есть ощущение, что это все-таки какую-то историческую правду они
авторы
во всем...
Придерживаются канонической
версии, исторической.
Исторической.
Все-таки Андрей так считает. Что считаете вы?
Но у меня такая точка зрения. У фильма есть слоган. Он звучит так: «История, которая стала легендой». Это очень важная вещь, мне кажется, и она очень действенная, как ни странно. Действительно, я бы сказала, что миф сегодня стал историей. И это очень важно для авторов фильма. И когда я была на пресс-конференции, они вот поддерживали точку зрения министра, который поддерживает этот фильм, и говорили, что который назвал нехорошими людьми, я не буду говорить плохих слов, тех, которые отвергают миф. Дело в том, что действительно сегодня это очень важная картина, в этом смысле поворотная. Мне кажется, что еще немножко и отрицание мифа может уже стать преступлением. Вместе с тем Андрей во многом прав, и я с ним хочу согласиться. Вот знаете, такого противного, ура, патриотического, страшного фильма нет, хотя очень много. Несмотря на то, что там много хороших диалогов, очень много пафоса, очень много такое впечатление, что многие из реплик могли стать репликой политрука Клочкова, придуманного. Да? Вот. Поэтому это, конечно, очень мешает. Но главное, на мой взгляд, все-таки отсутствие настоящего кино. Мы же говорим о фильме. Если бы эти молодые люди сделали бы мощную картину с конфликтом, с развитием истории, с крупными характерами. Вот Андрей сказал, кино 70-х, но советские фильмы, кстати, 70-х, хорошие фильмы о войне, они отличались этой сложностью. Нет этих противоречий в фильме. Без этих противоречий, тут Андрей опять прав, конечно, нет сочувствия никакого героям. И вот они, да, те погибли, но мы им не очень сочувствуем, потому что мы не знаем этих людей. У них нет судьбы, у них нет предыстории, у них нет мира в истории, у них нет страха. Да? Даже как у Бека в Волоколамском шоссе. Помните, там кто-то трусил, кто-то сомневался. Нормальные, живые люди. эти люди превращаются в конце фильма, выжившие, если вы помните, сегодня смотрели картину, в монумент. И это вот ощущение монументальности, оно, как ни странно, практически с первых кадров очень давлеет над авторами. Они строили памятник, такой же, как памятник Владимиру, памятник Грозному. Они строили свой памятник. Я не знаю, я не хочу там подозревать людей в каком-то интересе. Да? Мне кажется, это могло быть и такой идеей, может быть, честной, чистой изначально. Но в итоге это получился такой патриотический памятник. Недаром так официальные все официальные лица тремя руками все за эту картину, недаром на первом показе был Путин с Назарбаевым и так далее. Эта картина сегодня на щите. Поэтому вот очень важно все-таки отделять миф от правды. А вы заметьте, там звучит все, эта цифра 28, она звучит в названии, если бы они могли назвать фильм «Панфиловцы», к примеру, это было бы, на мой взгляд, как-то как-то честнее в каком-то смысле. Они все-таки очень, с одной стороны, обходят миф на словах и очень настаивают на нем всей своей картиной.
Поэтому, ну, конечно, конечно, не говоря о реплике. Лариса, а вот правильно я вас понимаю, нет, я ничего этого не понимаю, я хочу задать вам вопрос. А если бы был роскошный сценарист, сильный, крепкий, голливудский, вот Сирьянов, который объяснил, я читала, вот Дмитрий, может быть, Дмитрий Пучков об этом прекрасно помнит, что он им объяснил, что фильмы о войне сейчас не идут, не рыночный товар. Это знаменитый продюсер Сильянов объяснял им. Он подтвердит, Дмитрий Пучков, я думаю, это. Вот если бы Сильянов нанял, я не знаю, какого-то голливудского сценариста, и здорово, и классно они развернули эти характеры, и мы бы увидели не плоские, непонятные фигуры, разговаривающие непонятно о чем, а увидели бы настоящий экшен психологический, тогда было бы оправдано название «28 панфиловцев», укрепление мифа 28 панфиловцев. Это бы вы приняли, если бы это было хорошее кино? Вы бы это приняли?
Вы знаете, Лен, мне кажется, может, я ошибаюсь, если был бы хороший, грамотный, умный сценарист, вы помните там «Спасти рядового Райана», да? Он бы, фильм бы не настаивал бы на мифе, фильм бы настаивал на, действительно, на какой-то истории этих людей, трагической, не пропустивших действительно в Москву танки, может быть, не так нелепо подбивших там, по-моему, 50, что ли, танков, чего не может быть. То есть, понимаете, тут очень, на мой взгляд, связано понятие честности, искусства. Это важные вещи, когда ты начинаешь честно относиться к истории, к людям, к факту. Вся ложь, я имею в виду выдумка, не в плохом смысле, вся выдумка, вся мифология, она как будто бы рассыпается на молекулы. Остаются люди, драма и сочувствие к этим людям. И тогда, да, мне кажется, мог бы получиться важный фильм, который все ждут люди. Мы же видим, что востребованность в этом есть. Недаром люди, они же платили не за конкретный фильм. Они хотели историю про дедов и отцов. Они за это отдавали вот биографии, деньги и так далее свои. Небольшие, там же есть очень маленькие вложения. Нет, по 1000 рублей.
Они хотели историю, которой не было. Они хотели увидеть в кинотеатре то, чего не было. Они хотели укрепиться в своем мифе, в том, чего не было.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, нет, потому что они хотели честную историю про то, как их родители и предки отстояли вот город Москва. Все-таки они отстояли
честную
город.
Честную историю? Нет, но заказ был, не честная история про город Москва, а история про 28 панфиловцев, которой не было. История, они заказывали, просили эти люди, мечтали не о 140 людях, которые действительно положили свои жизни, которые были, а о тех, они хотели укрепиться вот в этой легенде. В этом мифе. Это поэтому они отдавали деньги. Я думаю, что если бросить клич, а давайте мы вообще фильм вот «Историю Москвы», «Оборона Москвы», я думаю, что, может быть, и не было такого отклика, как вот на фильм, на сбор денег, на фильм об укреплении мифа, который им греет душу уже много лет.
Ну, вы знаете, тут две составные, конечно, в вашем вопросе. То, что миф востребован сегодня, это совершенно точно. И мы это понимаем, и это вкладывается с помощью средств массовой информации. Мы должны быть сильными, наша история должна быть прекрасной. Мы не хотим ничего черного знать про нашу историю. Это есть. Но гораздо сложнее в каждой семье, мне кажется, отношение к истории не только страны, но и истории семьи. Поэтому вот подмена, да, она существует. Но и желание увидеть что-то настоящее в кино, оно тоже, мне кажется, есть.
Очень. Все равно противоречие колоссальное. Желание увидеть настоящее в кино на ненастоящем материале, на легенде. Ладно, я сейчас хочу передать слово Дмитрию Пучкову, но мы перед этим давайте все-таки хотя бы трейлер посмотрим, чтобы вот вы визуально увидели, вот хоть чуть-чуть увидели этот фильм, и мы продолжим разговор с Дмитрием, который был все-таки у истоков создания. Пожалуйста.
Войны Красной Армии. Враг рвется к Москве. Сегодня, затаив дыхание, на нас смотрит весь мир. Потому что здесь, на этих рубежах, мы встаем на его защиту.
Задержать задачу, конечно, понятная. Только знать бы, насколько.
Толщина брони корпуса.
Корпуса? 30 миллиметров?
Ну что, проголодался, хищник? Терпи. Сейчас спущу тебя с привязи.
Сегодня, хлопцы, за родину помирать не треба. Сегодня за родину пожить треба.
Заряд второй, основное направление правее 2.30.
Одна пушка, два БТРД, 28 бойцов.
И никто не геройствует, потому как незачем. Спокойно жьем танки.
«28 панфиловцев». Смотрите в кинотеатрах с 24 ноября.
Вот уже сутки смотрим. Дмитрий, еще раз здравствуйте. Я хотела вас спросить, вот хочу вам задать один вопрос. Вы говорили о том, вы в своих интервью говорили, что этот фильм, он задумывался еще с 2009 года, была эта идея. И вот в 2013-м стало это вот быстро как-то вот все-таки продвигаться, люди начали собирать деньги, вы устроили акции. Сыграл ли хоть какую-то, хоть малейшую роль в деле толчка для продвижения идеи украинский конфликт?
Никакой. Угу. Абсолютно. При чем тут украинский конфликт?
Совпало с 2013
деньги
годом.
Деньги собирали в кино про войну. Они на битву с Украиной. Собирать начали в 2013 году. Никакого конфликта тогда еще не было.
В 13-м начался Майдан уже, вот в конце, в ноябре, поэтому я и справа уточняю.
А собирать начали в начале года.
Значит, никакой здесь связи нет, я этот вопрос снимаю. Второй вопрос. Мне хочется вот знать ваше зрительское мнение. Вы вложили много труда, сил в сбор денег, в организации.
Я собирал деньги.
Да, это труд. Это большой. По нынешним временам это огромный труд. Вам конечный продукт понравился как потребителю, как кинозрителю?
Давайте определимся с понятиями. Вот давайте. Вы на протяжении почти 30 минут непрерывно повторяете, что речь идет о мифе.
Угу.
Осмелюсь вам заметить, что в обороне Москвы принимала участие панфиловская дивизия. В том числе панфиловская дивизия 16 ноября 1941 года принимала участие в боях у разъезда Дубосекова. Это документально зафиксированный факт. Это раз. Он зафиксирован у нас, например, в наших документах. Он зафиксирован в немецких документах, в журнале боевых действий немецкой танковой дивизии, где черным по белому, с немецкой аккуратностью и точностью написано, вот здесь прорвали фронт и вот здесь прорвали. А вот здесь идут ожесточенные бои, как раз в том
Дмитрий,
месте.
Вот я, знаете, что я бы вам предложила? Я бы вам предложила одну простую. Да это бесполезно совершенно. Хорошо, продолжайте.
В немецком журнале боевых действий записано, что там оказывается ожесточенное сопротивление. Таким образом, там сидело три роты, одна из них четвертая, про которую фильм. Сколько там было человек, никто не знает. Если вы можете назвать точную цифру, я буду счастлив. Если вы не можете назвать точную цифру, то мне не совсем понятно, чем вас не устраивает цифра 28. Дмитрий, если вы не знаете точную цифру.
Конечно, послушайте,
а вы
давайте,
ее не знаете.
Я вам предлагаю не так открывать. Вот, подождите, вы меня послушайте. Я не спорю. Ну разве я спорю с тем, что там была дивизия?
Нет,
ни один историк.
Говорите, что это миф. Я вам объясняю, это не миф, это реальные события, в котором принимали участие реальные люди, которые.
Это экранизация статьи, которая была придумана от начала и до конца. Не
это
было
не
истории. Послушайте,
статьи.
Ну, конечно, смотрите, конечно, послушайте, не было. Дмитрий, ну я просто как-то
о
хочу.
Там написано, и не видели кино.
Если можно, вот
например,
мне дать
говорите,
возможность, Дмитрий, но ну, не надо нам параллельно. Да. Мы, понимаете, мы сейчас потратим время на то, что будем спорить о том, в чем мы с вами согласны. Конечно, была дивизия, были бои, было 140 человек в этих боях. Чего не было? Не было вот этой конкретной группы людей, которая остановила, которая подожгла, потом сбила вот 28 человек, уничтожает 14 или там 16 по статье немецких танков. Этого не было, этого нет ни в одном документе, что 28 человек остановили 16 танков. Про это весь час, вся реконструкция, которую мы видим, вот весь час, один из двух в фильме, он состоит из двух часов, одна такая неспешная подготовка к бою, потом бой, ровно о том, как эти 28 человек подожгли, уничтожили, остановили наступление. Все. Это экранизация в чистом виде статьи товарища Кривицкого. Больше о чем нам тут с вами дальше спорить, мне совершенно непонятно. Александр Дмитриевич, Санкт-Петербурга, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте. Вы собираетесь в кино?
Я этот фильм уже посмотрел.
Рассказывайте.
Для начала мы очень расстроились, что не успели сдать деньги на этот фильм, потому что узнали слишком поздно. Дело в том, что дед моей жены как раз сражался под Москвой и погиб 16 октября. Вызывался из Курского района через Алма-Ату на Панфиловской дивизии, понятно, да? Только, естественно, не у Дубачека он погиб. Значит, поэтому мы туда пошли, нас это дело касается. Вот, значит, что могу сказать? Вот сначала просто свои впечатления. Это было 22 числа, значит, ну, народу было не очень много, то есть зал был не битком. Были люди, которые пришли с попкорном, но хочу сказать, что как бы минут через 30 чавкать попкорном перестали, смеяться перестали. И когда фильм закончился, уходили люди медленно. То есть фильм, в принципе, взял. Ну, жена расплакалась. Понятно, да, что у нас это как бы тема касается вот это все. Значит, что касаемо фильма как такового. Конечно, это фильм не игровой. Вот. Мне он понравился. То есть я увидел то, что я ожидал увидеть. То есть я увидел технику того времени. Я увидел людей, которые ведут себя в экстремальной ситуации. Значит, ну вот, в принципе, если вот коротко, то фильм не понравился. То есть мне денег потраченных своих не жалко. И как бы вот он мне близок вот чисто потому, что наши родственники там сражались. Вот все.
Спасибо вам огромное за эту оценку. И давайте посмотрим. Я предлагаю еще одну вещь посмотреть. Опрос. Сегодня мы делали опрос московских прохожих. Спрашивали, хотят ли они пойти на этот фильм, потому что рекламой увешана вся Москва.
Пойдете ли вы на фильм «28 панфиловцев»?
Я в кино вообще 100 лет не ходил и на этот фильм, наверное, не пойду. Но я за то, чтобы эти фильмы были, и как можно больше. И я целиком это поддерживаю. Я видел, как собирались на него деньги, я видел в интернете. Я это поддерживаю. Я считаю, что это очень нужно.
Зачем это надо, я не знаю. Я, например, его смотреть, ну, как бы для того, чтобы посмотреть и там что-то понять, не буду однозначно.
Да, пойду обязательно.
Почему пойдете?
Ну, во-первых, интересно посмотреть, и потом, как данная история рассказано в этом фильме.
Пойду обязательно.
Почему пойдете?
Ну, я люблю такую тематику, мне это очень интересно.
Нет, я не готова пойти. Я вообще не хочу на эту тему смотреть фильм. Тема спорная,
Я не придерживаюсь той точки зрения, которая в этом фильме выражена. У меня противоположная.
Почему бы нет, если интересный фильм?
Может быть, пойду. Я считаю, что такие фильмы ставить надо и водить на них молодежь обязательно.
Прям сегодня или завтра планировал. Ну, потому что, во-первых, ну, наш фильм и достойный, хороший. Ну, трейлер неплохой. Во-вторых, фильм исторический. Я люблю исторические фильмы. А тут исторический наш фильм о войне. Надо обязательно пойти.
В кинотеатр не пойду. Если будут показывать по телевизору, посмотрю. Значит, второй момент, вернее, один момент, как нужно рассматривать. Если с точки зрения воспитания патриотизма, то это нужно. И такие фильмы нужны. Хотя я не очень их приветствую, потому что это другое. И момент такой. Если создается такой фильм, насколько он соответствует историческим событиям?
Нет. Почему не пойдете? Потому что извращение истории. Но если этого не было, для чего это? Для поддержания патриотического духа? Ну, это смешно. Существует масса других примеров, которые могут поддерживать патриотизм у нас, в России. Но это фальсификацией заниматься, я считаю, это просто неприлично.
Ну, вот смотрите, Андрей, мы видим уже второй фильм за последнее время, снятый вот такой масштабный, снятый о войне современное слово как-то у меня язык не поворачивается, но тем не менее, вот в настоящее время. Это «Сталинград», и это вот второй фильм «28 панфиловцев». Mm-hmm. Насколько я помню, на «Сталинград» водили детей школами. То есть сначала водили вообще... И на этот, скорее всего, будут водить
вот
тоже детей.
В детском кинотеатре привели вот, детей
уже,
на
уже начинают водить, да. И он такой, он действительно там, по-моему, плюс 6 плюс или 12 плюс, то есть там нет никаких женщин, нет ничего такого, что даже было в «Сталинграде». Там mm-hmm. совершенно он стерильный в этом смысле. Вы как считаете, на детей это произведет впечатление? Вот именно 28 панфиловцев.
Ну вот я помню, нас в детстве водили со школы, водили на спектакль театральный по повести «Сын полка». Да, ну, известная тоже, каноническая такая вещь. Я помню, что вот мои одноклассники, например, там частью спали на этом спектакле. Вообще все вот эти культ-походы, они, по большому счету, не оставляют впечатлений, потому что это должен быть личный индивидуальный выбор. То есть вот воспитывать патриотизм, ну это все опять делается скопом, опять колхозом, опять почему-то надо воспитывать усилием каким-то, организовать, что называется, организовать вставание. Я не верю в действенность вот этого, хотя я верю в само слово патриотизм, но я считаю, что это понятие глубоко интимное, как и вера, например. Да, это вот то, не то, о чем ты должен кричать, орать на каждом шагу. Это что-то, наоборот, такое, что ты вообще не всем и расскажешь. Что-то вот такое, слеза у тебя скатилась утром при виде березки, да, после долгой разлуки с родиной. Вот это что такое? Это не всякому и расскажешь. Вот что это такое. А вот воспитывать коллективными походами – это не действенно, это не работает. Я помню советское время, да, это конец, ну, условно говоря, начало 80-х, середина 80-х, перед самой перестройкой, да. То есть вот, как мы узнали впоследствии, это не оставило ровно никаких следов. Это вызывало уже в те времена, вызывало напротив сопротивление внутреннее, цинизм. Люди хохотали над этим, значит, смешные шуточки, черные стишки по этому поводу. Отчего лично я, человек, в общем, патриотического склада, можно сказать, отчего у меня внутри все содрогалось.
А какой фильм вызывал у вас смешки из тех, на которые вас
не
водили?
У меня,
нет, а вот, например...
Слушайте, вообще все, что связано с войной, вот это все уже вызывало...
Да?
Это вызывало уже скептицизм, скажем так, мягко. Ну, просто потому, что это носило характер навязывания, потому что это превратилось в штамп.
Ну, смотрите, сейчас ситуация немножко изменилась. Сейчас они телевизор не смотрят.
Да?
Они не смотрят, не смотрят, не смотрят, и вдруг их приводят на фильм «Сталинград». И я должна сказать, что «Сталинград» им нравится. Детям нравится «Сталинград», потому что он такой, он действительно, вот Голливуд, это блокбастер. Он с сюжетом, он как раз с постельными сценами. Что, для, конечно, для школьников вообще совершенно замечательно. Они были счастливы и даже плакали. Но не по этому поводу, по-другому. Но, тем не менее, там были какие-то вещи, которые их трогали. Вот в этом фильме, вот я теперь Ларису спрошу. Смотрите, нам звонит слушатель и говорит, что ему нравится, как поставлены вот эти вот сцены реконструкции боя. Вот он хотел увидеть, когда-то однажды увидеть, как эти 28 панфиловцев сражались с этими 14 танками и как они их подбивали. И он увидел.
Можно я скажу два слова очень важных перед тем, как Лариса скажет? Лариса очень хорошо, правильно все говорит. Но я вот что хочу сказать. Вот этот результат, то, что этот фильм больше всего напоминает реконструкцию, это не случайный результат. Для наших людей представление о правильном фильме и представление, если шире сказать, о памяти, оно сегодня ровно так и выглядит, как реконструкция, чтобы танки были настоящие, чтобы каски были настоящие, чтобы взрывы были настоящие. А, условно говоря, мотивация, человек этих людей не интересует, потому что они просто не знают, что это такое. У них они на это не обращают внимания. Вот это, мне, как мне представляется, это является главной проблемой, потому что мы опять игнорируем человека.
Ну вот, смотрите, Ларис, и вот я продолжаю задавать вам этот длинный вопрос. Он распадается, конечно, абсолютно на две части. Это в отличие от Сталинграда, где все этот сюжет более-менее там продуман, прописан. Первая часть – это медленная подготовка к бою, на которой люди засыпают, и я думаю, что школьники уйдут. Если они более-менее решительные школьники, они уйдут в первый час. Но второй час – это бой, на котором вы уже совершенно 100% не спите, потому что очень громко все гремит, взрывается, 100% это вы не спите. Вот вы считаете, все-таки должно произвести? Вот вторая часть, вот эта реконструкция, она хорошо сделана с точки зрения кино и с точки зрения зрителей, восприятия, произведет на впечатление хотя бы на детей?
Слушайте, ну у нас, Андрей, у меня сорвалось с языка то, что я хотела сказать.
Я знала, я специально это сделала.
Я видела, да, как все время, я только открываю рот, он именно это и пытается, как не джентльмен. Вы знаете, я хочу сказать, что у нас, к сожалению, в связи с тем, что и кинематограф не очень, ну, как бы сказать, помягче, удачный, и зритель не очень насмотренный, не хочу никого обидеть, но у нас очень часто плохое кино оценивается как хорошее. Хорошее не смотрят. И это, вот, это совершенно не связанные вещи. Качество кино и восприятие его нашего зрителя. Потому что со зрителем точно так же надо работать. А как будут работать со зрителем? Его будут водить насильно на фильм патриотический «28 панфиловцев». «28 панфиловцев» при всей, вот если считать, что хорошая идея, воспитание патриотизма, плохое кино, понимаете? С точки зрения режиссуры, с точки зрения драматургии. Актеры неплохие, но с ними тоже надо работать, и актеры должны быть воплощать некие характеры. К сожалению, там все разорвано. Вот в чем проблема картины. Поэтому, да, придут люди смотреть реконструкцию. Реконструкция хорошая, но это мы говорим про реконструкцию или мы говорим про игровой фильм, который создается все-таки, товарищи, по своим законам, со своей драматургией, логической, смысловой задачи, идейной задачи. Поэтому в этом смысле, ну вот, к сожалению, и моему сочувствию, картина, мягко говоря, не очень получилась.
То есть мы не можем позвать людей хотя бы на реконструкцию. Вот мы не можем сказать, дать такой
Лариса
рецепт.
Очень,
что...
Лариса очень
нет,
права.
Все-таки подождите, Ну, Андрей, ну, пожалуйста. Вот сейчас Лариса скажет, что вы ее перебиваете.
Я не скажу, вы правда перебиваете. Но дело в том, что реконструкция – это тоже определенный жанр. Есть жанр документальный. Да, BBC делает. Мы же видели картины с реконструкцией. Это тоже специфический жанр кино. Нельзя никого обманывать. Вы задаете себе условия игры, и вы играете по этим правилам. Вы не гуляете из одного пространства в другое. Или вы так гуляете, что это становится убедительным, вы смешиваете жанры. А здесь этого действительно нет. Первая часть вообще непонятно про что, что там происходит. Как, просто действительно подготовка к реконструкции. Вторая часть – реконструкция. И поэтому тратить такие большие деньги просто на реконструкцию, мне кажется, кино-то дорогое, в общем, по российским масштабам. Дорогое. И довольно, кстати, изобретательно с точки зрения идеологии. Вы же заметили, что там ни разу не звучит слово «Советский Союз» или «СССР». Там Россия, русские, рядом казахи. Но он с точки зрения идеологии как раз очень хорошо продуман, а с точки зрения драматургии художественного качества он совершенно не продуман. Поэтому, когда люди идут на реконструкцию, они хотят реконструкцию.
Да-да, они мыслят, можно я просто пока не забыла, вот они мыслят такими диалогами, вот казах говорит, нет-нет, русский говорит казаху, мы русские не сдаемся, а казах говорит, ну вообще-то я казах, а русский говорит, мы сейчас все русские, потому что мы защищаем Россию, а вот когда мы будем защищать Казахстан, мы все будем казахами. Теперь вы говорите.
Ну да, ну понятно, что все это, конечно, сделано а-ля про современность, то есть мы все вот это, как это называлось, значит, подмигивание. Теодор Адорно, один из главных идеологов франкфуртской школы, называл это подмигиванием. Мы говорим о чем-то современном, но на самом деле притворяемся, что говорим о прошлом. Это все понятно. Вот Лариса прекрасно говорит, я просто восхищаюсь, но я поэтому и спешу перед ней сказать, потому что иначе она все главное и скажет. Вот важное слово – конфликт. В фильме должен быть конфликт. Вот буквально совсем недавно фильм, американский фильм «По соображениям совести», который вышел, про первого солдата-отказника, про отказника, который не захотел брать в руки оружие. Тем не менее, он принимал участие в боях на Окинаве, он был санитаром. И он стал, и он получил главную награду американскую. Это первый человек, который не брал в руки оружие, но тем не менее получил боевую награду. Он говорит, я буду вытаскивать, пока вы будете убивать друг друга, я буду спасать людей. Представьте себе такого человека в казарме. Вот он адвентист седьмого дня. Он не может по принципиальным соображениям брать в руки оружие, но тем не менее он идет на фронт воевать, потому что это ему велит долг гражданина. Когда мы спрашиваем, почему на этот фильм полные залы, хотя, казалось бы, война, хотя, казалось бы, санитар, где мы, где они, где наша война, где их война, хотя у нас общая война, да? Почему? Да потому что есть конфликт. Потому что человек с такой позицией, с такой ситуацией, он уже попадает в конфликт, тут ничего придумывать не надо. Тут конфликт за конфликтом, он носится по пятам. И поэтому нам интересно смотреть, потому что вначале его унижают. Потому что вначале он оказывается один против всех. Значит, там, значит, шуточки и так далее. А потом выясняется, что этот человек спасал, вытаскивал из-под огня вот этих самых людей, которые над ним хохотали. И они все в конце признают, что он герой, что он больше герой, чем они сами. Господи, да вот в самой выборе самой темы, вот он и конфликт, и драматургия уже есть.
Игорь Михайлович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Еще раз добрый вечер. Я слушаю Радио Свобода с 12 лет, с 72 года. Можете представить, какое у меня впечатление обо всем сложилось. Ну, по поводу фильма и немножечко о войне. У меня отец воевал во флёровской, так называемой, песне Минифлёрова на «Катюшу». Ну, правда, полтора года, немного он воевал. И когда он мне рассказывал о войне, ну, мне было тогда 12, 13, 14 лет, совершенно была другая война, что показывали в наших фильмах в то время. Теперь немножко о кино. Вы знаете, я к этим новодёвам военным отношусь скептически. Я вот, допустим, включил телевизор, смотрю «Ленинград 46». Хороший сериал, там рассказывается послевоенные события. Но когда я вижу, что показывают на фасаде новые окна или разметку белую, которой тогда никогда еще не было, понимаете, как можно относиться к этим фильмам? А столько денег сейчас вложить в это кино, как бы не получилось, как у Аркадия Райкина. Помните, когда дети пришли на фильм, не «Войны мстители», что ли, достали рогатки какие-то, плевалки там начали, это, типа за наших болеть. Вот. Как бы так не получилось, когда детей поведут на этот фильм, они достали какие-то трубочки или рогатки, или какие-то самострелы, или против немцев. Вы меня понимаете?
Да, но мы вас хорошо поняли. Спасибо большое вам вот за ваш этот звонок.
Флёровская батарея – это первая батарея реактивных минометов, которая первый залп дала под Оршей. Это значит первая батарея реактивных минометов этих самых «Катюш».
Я, вы знаете, почему так упорно вас обоих, вы спрашиваю все-таки про эту вторую часть фильма, потому что первая вообще не обсуждается. Это они загубили. Вот если они хотели школьников привести, то они загубили эту идею тоже бесплатную, потому что они уйдут, школьники, с этой первой части, не дождавшись боя. Но я не об этом хотела сказать. Я почему вы спрашиваю про эту реконструкцию, потому что она все-таки сделана достаточно. Вот если есть люди, которые звонят, на них производят впечатление. Я вот, может быть, вы согласитесь с этой параллелью или нет? Только что вышел фильм Павла Лунгина «Дама Пик», который я считаю его плохим. Но я считаю, что там есть сильнейшие сцены вот постановки, самой постановки оперной, великолепно сделанные, с великолепными совершенно костюмами, с великолепными с великолепным дизайном, со сценографией. Это сделано потрясающе. И если бы меня спросили, советуешь ли ты идти на этот фильм «Дама Пик», я бы сказала, знаете, скорее да, потому что вот то, как сделаны эти сцены, наверное, может быть, стоит ради этого высидеть весь этот плохой фильм. Поэтому я и задаю вопрос. Час такой серьезной, сложной, дорогой реконструкции. Может быть, все-таки стоит того, чтобы люди пошли и посмотрели, как этот бой мог бы выглядеть? Вот в чем смысл моего вопроса.
Я хочу сказать, что сейчас Андрей рассказывал про фильм Гибсона, и этот фильм на меня тоже произвел большое впечатление. Там тоже в конце реальный человек, мы видим этого человека, который все совершал то, что было как будто бы нереально на протяжении всего фильма. И мы думали, ну, наверное, это все придумано. Это оказалось правда. И оказалось, что это кино не про героизм, а это кино про человечность. И оказалось, что это самая тема пронзительно вообще сегодня в современном кинематографе. Мы смотрим все лучшие картины, они именно про это. А, к сожалению, реконструкция, она не про человечность, еще раз, она про технологичность, про технику войны. Есть люди, многие, которым это интересно. На мой взгляд, даже они будут несколько разочарованы, потому что это должен быть другой жанр, более жесткий, более тогда технологически близок к реконструкции. А кино про человечность, к сожалению, у нас пока очень плохо получается. Поэтому я бы не рекомендовала своим друзьям идти на этот фильм.
Понятно. Я-то еще вот что хочу сказать, что почему я настаиваю, почему я не хочу эту тему мифа отметать, потому что ведь реконструкция, в чем же смысл? Ведь вы захотели пойти посмотреть, а как они смогли 28 человек остановить и там поджечь, уничтожить 14 танков? А как это вообще могло быть? Это же совершенно... Вот вы читаете статью Кривицкого, и он говорит, ну это чудо, это вот такие чудеса героизма. Но вы человек практически современный, и вы хотите узнать, а как это чудо было технически воплощено? Не орудие, там мало патронов, что-то еще. И вы идете на этот прекрасный фильм «28 панфиловцев», и вам в деталях показывают. Причем интересно, что там перед началом фильма сначала идут названия кинокомпаний, которые выпускали, потом реклама компьютерной игры, танковой, то есть рекламируется игра, и вам в деталях показывают, как это могло быть. И вы верите, что да. И почему я все время говорю, что это фильм, закрепляющий миф. Вы верите, что 28 человек вот этими способами, раз вы оба соглашаетесь, что это хорошая реконструкция, значит, вы оба соглашаетесь с тем, что вам доказали, что 28 бойцов вот этой дивизии Панфилова смогли остановить и уничтожить, не просто остановить танковое наступление, и уничтожить 16 танков.
Ну, тут все понятно. Ответ напрашивается, что нельзя на выдумке построить, даже на этой узкой, взятой из заметки 41-го года, нельзя на этом построить драматически глубокий фильм. Хотя есть масса других вариантов. Можно было рассказать вообще о панфиловской дивизии, можно было действительно назвать фильм «Панфиловцы», можно было рассказать об этом. Опять же, поскольку эта тема обсуждается, вот всплыло такое имя, значит, это чуть раньше, прорыв под Юхновым, так называемый, это описано все в воспоминаниях и размышлениях даже у Жукова, когда Подольское училище курсантское оказалось перед огромной механизированной группировкой противника. То есть дорога на Москву была открыта. И там был такой человек, вот его звали Иван Старчак, это десантник, это офицер советский, который по своей инициативе собрал 430 людей, которые еще перед тем, как Подольское училище пришло, они, по сути говоря, единственные, кто оказались и задержали врага. Вот это настоящая биография, это настоящий подвиг. Это у этого человека такая биография, что просто с ума сойти. Вот любой голливудский режиссер уцепился бы за нее. И ведь мы о нем ничего не знаем, а это реальный исторический, что называется, персонаж. Почему бы не взять, почему бы не сделать два шага влево или два шага вправо и создать фильм о герое, который еще не так, может быть, известен, но который реален. Ведь этот драматизм заложен в самой его биографии. Он совершил неимоверное количество подвигов. Это абсолютно наш герой, это абсолютный вот да, десантник. Что еще может, зачем выдумывать, если вот оно ей, вот она есть правдивая, героическая, сногсшибательная история. Вот что я, вот чего я не могу понять. Зачем искать придуманный драматизм там, где он есть настоящий?
Лариса, а у вас есть все-таки впечатление, вот, ну, ощущение, что этот фильм был не случайно профинансирован Министерством культуры? Знаете, 42 миллиона – это не маленькие деньги.
Конечно,
вообще-то.
Да,
да, вот, значит, он ему для чего-то был нужен. Народ народом. Народ, да, поддержал, молодец, вас откликнулся. А вот для чего?
Вы знаете, очень интересный комментарий мне дал, когда я писала текст о фильме, доктор исторических наук и замечательный, действительно, историк, современный специалист по 20 веку по войне Олег Будницкий. Он говорит, у него очень точная теория того, что когда, вот почему тогда были востребованы, когда востребован миф, почему в 1941-1942 году были востребованы мифы о героях-одиночках, мифы с подвигом, с именами. Ну, подвиг Гастелло, подвиг моряков-черноморцев, да, подвиг Зои Космодемьянской, подвиг 28 панфиловцев. Все очень точно называлось. И этот подвиг должен был призывать солдат к каким-то экстремальным, максимальным действиям. Потому что нечем было тогда глобально гордиться. Мы проигрывали. Нельзя было говорить голосом Левитана, что взят такой-то город, совершен прорыв, что перешли какую-то реку. Этого всего не было. Поэтому нужны были какие-то флажки. Сегодня, мне кажется, вновь время, когда востребован вот миф. Миф с именами, миф с подвигом. Потому что есть какие-то проблемы экономические, кризисные, у людей неуверенность в себе. Люди сами, вы же видите, люди сами скучают по какой-то победе. Если не глобальной, то победе конкретных людей, на которую всегда легче и хочется опираться. Поэтому, да, мне кажется, миф востребован. Я считаю, что вот эта мифологическая составляющая, мы еще увидим фильмы на этот счет, сейчас сериалы создаются анимационные, мифологические, танчики будут создаваться и «Богатырята». Миф будет побеждать и дальше. Историю, факт, к сожалению, это входит в новую, как мне кажется, культурную доктрину, которая очень утверждается, в том числе и Министерством культуры.
То есть, в общем, мы назад к социалистическому реализму.
Неубедительно это, поэтому это не будет иметь большого влияния.
Нет, подождите, что значит неубедительно? Нет, подождите, как это? А что, очень убедительные были для голодной страны кубанские казаки? А как она ее обожала, эту
картину?
Когда
есть альтернатива, когда есть фильм Гибсона или есть фильм Спилберга, которые, конечно же, более популярны, да?
Которые пойдут смотреть
человека, в кинотеатр. И у человека есть возможность сравнить, да, он понимает, что называется сразу разница. Он даже не может себе этого объяснить.
Проблема в том, что у него есть возможность сравнить, но он ею не пользуется очень часто. Вы знаете, да, это все равно вот вечная наша дискуссия. Но у вас же есть интернет, проверьте. А зачем мне интернет? У меня телевизор. То есть совершенно не значит
это, что... Если это рассчитано на молодых людей, они живут уже в дискуссионном пространстве, поэтому они не могут не сравнивать. В этом принципиальное отличие от советского времени, потому что у нынешнего подростка есть возможность сравнивать, даже если бы он и не захотел специально.
Знаете, есть, да, есть молодые люди, которые вот действительно способны сравнивать и делают это, а есть молодые люди, для которых вся правда о войне, это будет вот этот фильм, на который его поведут.
Это художественно неубедительно, поэтому от этого ничего не остается
не
внутри. Оно не работает.
Ни против, ни плохо, ни хорошо от него не будет.
Не запоминается, некого любить. Любить там некого. Это сверхлюди, сверхгерои. Сверхгерои ведут себя по логике сверхгероизма. Между тобой и им никакой связи не возникает.
Мы закончим на этом программу «Лицом к событию». А вы как хотите, идите или не идите, мы сказали, что думали.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.